Календарь событий. 27 мая в 1606 году в Москве началось восстание против польских интервентов, и был казнен Лжедмитрий I. Начало 17 века для Руси было сложным. Рост феодальной эксплуатации привел к резкому ухудшению положения крестьян. Неурожай привел к голоду и болезням. Население массами умирало, а правящие классы безудержно спекулировали хлебом. Крестьянское волнение все возрастало. В 1604 году в поход на Москву двинулся Лжедмитрий I, Григорий Отрепьев, выдававший себя за сына царя Ивана IV Грозного. Появление самозванца совпало с моментом крайнего ослабления власти Годунова и особой ненависти бояр к царю. Заговор против русского государства, организованный в Речи Посполитой, смыкался с боярским заговором в Москве против Годунова. Когда в апреле в 1605 году царь скончался, Москва присягнула его сыну Феодору. Но молодой царь вскоре был убит, и на русскую землю, поддерживаемый польским войском, уже вступал Лжедмитрий. Остатки царских войск перешли на сторону поляков. И в июне 1605 года Лжедмитрий во главе польского отряда вошел в столицу, а через месяц венчался на царство. Стараясь найти поддержку московской аристократии, Лжедмитрий возвратил из ссылки бояр, пострадавших при Годунове. Однако опереться на боярство Лжедмитрию не удалось. Он стал не нужен после того, как династия Годуновых была уничтожена. Все мероприятия нового царя носили ярко выраженный крепостнический характер, поэтому борьба городских низов и крестьянства, сначала направленная против Бориса Годунова, обратилась против Лжедмитрия. Развязка была ускорена поведением самого Лжедмитрия и пребывавших вместе с ним польских авантюристов, которые вели себя в Москве как в завоеванном городе, позволяли себе всякого рода насилие. Польские паны и солдаты бесчинствовали и грабили жителей. Разнузданное поведение шляхты в русской столице ускорило взрыв народного возмущения. 27 мая в 1606 году в Москве началось восстание против польских интервентов. Ударили в набат, толпа бросилась в Кремль и ко дворам, где стояли польские паны со свитой. Сам Лжедмитрий был убит и сожжен. Началось избиение интервентов. После свержения царя, участвовавшие в заговоре бояре, немедленно приступили к организации власти и укреплению своего политического положения. «27 мая в 1703 году, ровно 310 лет назад, Петр I заложил Петропавловскую крепость. Эта дата стала днем основания Санкт-Петербурга. С истории создания Петропавловской крепости начинается история города Санкт-Петербург. С 1700 года Россия вела войну со Швецией за выход в Балтийское море. К лету 1703 года были отвоеваны земли в устье Невы, для защиты которых от нападения шведов здесь было необходимо закрепиться. Захваченную крепость Ньиншанс посчитали недостаточно пригодной для этого. Место для новой крепости выбрали на острове Енисари, в переводе с финского обозначает «заячий», откуда прекрасно просматривались входы в рукава Невы и Финского залива. 27 мая в 1703 году на Заячьем острове Петром I состоялась закладка крепости, с которой начался город Санкт-Петербург, первый русский порт на Балтийском море. Назван город в честь апостола Петра, возглавлял строительство меньшиков, ближайший помощник царя. Считается, что чертеж этой первой земляной крепости принадлежит самому Петру I, а математический расчет планов выполнил французский фортификатор Ламбер. Крепость строили солдаты, пленные шведы и крепостные крестьяне, которые посылались от каждой губернии. Постройка дерева земляной крепости была завершена в октябре 1703 года. Отмечали это событие и в Москве, и на берегах Невы. Однако после сильного наводнения часть земельных валов была разрушена, поэтому к середине 18 века крепость была одета в камень. С истории создания крепости начинается история жизни города. Первоначально крепость называлась Санкт-Петербургской, но бытовало и другое название – Петропавловская, по имени собора Петра и Павла, расположенного в центре крепости. С 1917 года оно утвердилось как официальное. Во время Октябрьской революции крепость стала полевым штабом Петроградского военно-революционного комитета, руководившего восстанием и взятием Зимнего дворца. В 1924 году в крепости открыли музей, а с 1993 года Петропавловская крепость объявлена историко-культурным заповедником. Бастионы крепости названы в честь Петра I и его ближайших соподвижников, лично надзиравших за их строительством – Государев, Меншиков, Головкин, Зотов, Трубецкой и Нарышкин бастионы. В состав единого архитектурного ансамбля входит Петропавловский собор, оборонительные сооружения, ботный дом, в котором хранится точная копия ботика Петра I, дедушки русского флота, здания Монетного двора и другие – казематы Трубецкого бастиона, где с петровских времен держали особо важных государственных преступников, а позднее – одиночки секретного дома Алексеевского Равелина, также стали территорией музея. Ежедневно с Нарышкина бастиона раздается полуденный пушечный выстрел. Ежегодно 27 мая Петропавловская крепость становится местом торжественного празднования Дня города Санкт-Петербурга. «27 мая в 1795 году, 218 лет назад, была основана первая государственная общедоступная библиотека в России – Императорская публичная библиотека, одно из крупнейших книгохранилищ мира. Была она основана указом императрицы Екатерины II. Тогда же Екатерина II высочайшим повелением одобрила представленный архитектором Соколовым проект здания библиотеки, строительство которой началось в июне 1795 года. Это было первое в России здание, предназначенное именно для библиотеки. Место было выбрано в центре столицы при пересечении улицы Сенной, Большой Садовой с Невским проспектом, недалеко от Императорского дворца и вблизи оживленного гостиного двора. По замыслу Екатерины II национальная библиотека должна была олицетворять мощь российского государства, созидательный характер устремлений императрицы, ее приверженность идеалам века просвещения. Подобно европейским библиотекам, хранившим архивы национальной печати и памятники письменности, новой русской библиотеке предстояло стать собирательницей всех российских книг и рукописей. Но также она была задумана и организована как публичная и общедоступная. Она учреждалась в пользу любителей учености и просвещения, предназначалась для публичного употребления, где целью ставилось общественное просвещение россиян. Формирование фондов библиотеки началось одновременно со строительством здания. В этом же 1795 году по велению императрицы из Варшавы была доставлена коллекция книг братьев Залузских. А чуть позднее поступило знаменитое рукописное собрание чиновника русского посольства в Париже, Дубровского. Именно с этого собрания в 1805 году в библиотеке возникло особое хранилище депо манускриптов. В России день основания Российской национальной библиотеки Санкт-Петербурга на основании указа президента Российской Федерации от 27 мая 1995 года отмечается как Всероссийский день библиотек. Также 27 мая, но в 1883 году, ровно 130 лет назад, в Москве на Красной площади открылось здание Государственного исторического музея. Государственный исторический музей – крупнейший национальный музей России, основан в 1872 году по инициативе общественности. Организационный комитет по устройству музея получил в феврале 1872 года высочайшее разрешение на учреждение в Москве музея имени его императорского величества государя-наследника цесаревича Александра Александровича. Через год были утверждены общие основания музея, в которых основной целью музея определялось служить наглядной историей, для чего будут собираться все памятники знаменитых событий истории русского государства. В мае 1881 года музей получил новое титульное название – Императорский российский исторический музей и был передан в ведение Министерства народного просвещения, в связи с чем приобрел статус правительственного учреждения. По проекту архитектора Шервуда и Семенова здание музея воздвигли напротив старейшей святыни России – храма Василия Блаженного. И все оно – его фасады, интерьеры, росписи, потолков и стен, рисунки мозаичных полов, даже оконные переплеты, наличники дверей и решетки – представляло собой архитектурно-живописную версию истории России. Первая экспозиция музея открылась 27 мая в 1883 году. Музей стал именоваться «Императорским». Российским историческим музеем имени императора Александра III. С 1921 года титульное название музея – Государственный исторический музей. По новому уставу, основой всех направлений деятельности Государственного исторического музея стала научно-исследовательская работа. Историю культуры Отечества с древнейших времен представляют 4,5 миллиона предметов и 12 миллионов листов документов. В собрании музея представлены археологические находки, рукописи, древние иконы, оружие, научные приборы, ювелирные украшения, произведения искусства и многое другое. Коллекция изобразительного искусства насчитывает около 500 тысяч экспонатов и включает в себя портреты, пейзажи, акварели, рисунки, литографию. Указом президента Российской Федерации от 18 декабря 1991 года Государственный исторический музей отнесен к особо ценным объектам культурного наследия России. А с 1994 года музей определен как научно-исследовательское культурно-просветительское учреждение. За ним закреплена роль головного научно-методического центра для исторических и краеведческих музеев России. В 2008 году коллективу музея присуждена медаль «Символ науки». Мая в 1877 году родилась американская танцовщица, жена Сергея Есенина, Айседора Дункан. Родилась она в городе Сан-Франциско, штат Калифорния, в США. Ее отец, обанкротившись, сбежал из семьи еще до рождения дочери. Мать одна воспитывала 4 детей. Уже в 5 лет маленькую Дору отдали в школу, но в 13 она ее бросила и начала серьезно заниматься танцами и музыкой. В 1896 году она уехала покорять Чикаго, где неудачный роман с женатым мужчиной положил начало несчастьям в ее личной жизни. Свои выступления Айседора Дункан начала со светских вечеринок. Ее, танцевавшую босиком, воспринимали как экзотическую диковинку. В 1903 году она впервые выступила с концертной программой в Будапеште. Тогда же Дункан вместе с семьей совершила поездку в Грецию, где обучалась древнегреческому пластическому искусству, стремясь органически связать танец и музыку. В 1907 году Айседора Дункан дала несколько концертов в Санкт-Петербурге, где познакомилась со Станиславским. А в 1921 году по приглашению Луначарского приехала работать в Россию. Приняла российское гражданство и вышла замуж за Сергея Есенина. Их брак продолжался чуть больше года. В 1924 году Айседора вернулась в США. Айседора Дункан танцевала босиком, используя в танце древнегреческую пластику. Ее считают основоположницей свободного танца. В России у нее нашлись последователи пластички или босоножки. Особо талантливые из них Алексеева и Руднева создали собственные студии пластики и музыкального движения. Дункан была не просто артисткой-танцовщицей. Ее стремления шли намного дальше простого совершенствования исполнительского мастерства. Айседора Дункан мечтала о создании нового человека, для которого танец будет более чем естественным делом. Она также значительно повлияла на моду своего периода, предпочитая свободные летящие одежды. Особое влияние на Дункан оказал Ницше. Она написала книгу «Танец будущего», где люди, описанные в ее книге как Заратустра, у Ницше видели себя пророками будущего, и это будущее воображали в радужных тонах. 14 сентября 1927 году Айседора Дункан погибла в результате несчастного случая в Ницце, задушенная шелковым шарфом, намотавшись на ось колеса автомобиля, похоронена на кладбище Пер-Лашес.